Здравствуйте. Выпилить из УАЗа автомобиль не получается. То, что в Ульяновске все еще полагают автомобилем и вместе с ним старательно догоняют и перегоняют Америку, в остальном мире считается музейным недоразумением. Состязаться с УАЗами в отсталости не берется даже индийская Махиндра, у которой вместо автомобиля постоянно рождается то Чучундра, то Харивраме. Даже намертво вставший на обочине автомобильной цивилизации Иран с пикапом Nissan Junior 70-го года под псевдонимом Zamyat Z24 в автомобилях понимает больше и лучше УАЗа. Буханка 58-го года, Хантер 72-го, наследие, не кантовать, трепетать, восхищаться. Выпускаются до сих пор, идут на фронт, воюют в Украине. В мирной жизни неприменимы и неприемлемы. Техническое задание на обе машины ульяновские инженеры получили от основного заказчика Министерства обороны. В соответствии с пунктом 3 главы 1 дисциплинарного устава Вооруженных сил СССР, военнослужащий обязан стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. Поэтому главной инженерной задачей стало создание тягот и лишений. Ну и еще, чтоб заводилось в мороз. Россия никак не навоюется. Буханка, Хантер отправляются по месту назначения, где их не любят, пользуются от безысходности, характерной для России и для ее армии. На войне буханки и хантеры ненавидят и в мирной жизни не любят. На всякий случай проходят мимо, стараясь не встречаться с ними фарами. И когда приходится ехать, ведут себя как на похоронах, либо хорошо, либо ничего, поэтому в УАЗах так много молчаливых людей. Но заводу требуется не только гособоронзаказ, но и пиар, на худой конец пропаганда. Главное, чтобы люди не очень рьяно отворачивались, плевались, разбегались. А еще требуется изображать движение завода в ногу со временем. Это когда еще чуть-чуть и будет Land Cruiser, Defender, а то и Гелендваген. Ну, пока есть только УАЗ. И робот, антропоморфный, в переводе на русский «человекообразный», сделанный непосредственно на заводе, чтоб испугаться, как при виде настоящего Эда Гина, ставшего прообразом главного героя в фильме «Техасская резня бензопилой». Робота УАЗ смастерил из Хантера, определив на должность тотемного животного местного хоккейного клуба «Волга» для автомобильного завода из Ульяновска. Согревающие действия и прижимание груди команды с газовским названием выглядит лишь 125-й нелепостью в биографии. Завод УАЗ изначально появился по нелепой случайности. Только потому, что сломался паровоз, кончились вагоны, и московский завод ЗИС, ехавший в 41-м году в эвакуацию, вынужденно свалил оборудование в ближайшем сарае. Со временем в сарае зародилась жизнь, на свет появился Ульяновский автомобильный завод, нелепо возникший и также нелепо живущий. Тотемный робот по имени Хантер олицетворяет прогресс, но не заводится и не едет, поддерживая традиционные ценности автомобилей марки УАЗ и, как всякий Хантер и Буханка, подходит для селфи и лучше всего чувствует себя прислоненным к стенке. Пресс-релиз хоккейного клуба, получившего робота в подарок, требует: «Давайте вместе создавать атмосферу, в которой наши игроки почувствуют поддержку с первых секунд. Этот хищник покорит ваши сердца, станет настоящим талисманом команды. Хантер – заряд позитива на трибунах, лучший друг детей и главный заряд эмоций на матчах. Он будет участвовать в фотосессиях, развлекать публику в перерывах и поддерживать команду в самые жаркие моменты. Ходить он не умеет, в хоккей не играет. Выглядит странно. Все как принято на УАЗе». День в день с премьерой ульяновского робота при исполнении погиб главный антропоморфный робот России с искусственным интеллектом по имени Идол. Его попытались оснастить мозгами, способностями, характером. Все видели, насколько достоверным получился Идол. Пьяным, скачающейся походкой алкоголика, заплетающимися ногами, неумением долго держать вертикаль. Из последних сил, сделав несколько шагов, робот умер, грянув оземь, раскинув мозгами и запчастями, после чего был унесен за сцену. Искусственный интеллект его не спас. Безмозглого робота Хантера, сделанного на заводе УАЗ, никто не осмелился учить столь наглядному поведению. Если идол – убедительный образ русского человека, то хоккейный «Хантер» – достоверный образ автомобиля «УАЗ». Ему двигаться не полагается. Его задача – просто стоять. 45-й американский президент Дональд Трамп, не путайте с 47-м Дональдом Трампом, Китай не любил и боролся с ним изо всех сил, озадачив американский бизнес, давно живущий благодаря Китаю. Внезапно надежная стратегия обогащения за чужой счет стала политически опасной. Америка сделала нынешний Китай, потратив 50 лет на его уход из-под Советского Союза и превращение в собственную промышленную площадку. Америка помогла деньгами и политическим влиянием, перевела свои производства, устроила всемирную выгоду от китайской дешевой рабочей силы и целенаправленного умения круглосуточно работать на империализм под руководством коммунистической партии. А потом появился Дональд Трамп и начал бороться, поскольку Китай неожиданно оказался сильным, богатым, целеустремленным. Не имея четкого плана, Трамп обрушился на своих и чужих, наказывая за сотрудничество с Китаем. Американский бизнес, оказавшийся под ударами своего президента, начал огорченно паковать чемоданы. Вслед за американцами волнения охватили прочий империализм, поскольку Трамп, не очень понимая, что делать, дубиной махал во все стороны. Илон Маск был среди первых, кто перспективу оценил и начал стесняться Китая. Но были непонятны сроки. При 45-м Трампе Маск видел неприятную для себя перспективу, но все же надеялся, что Трамп скоро закончится, потому можно не спешить. Но в пандемию умерла логистика. Цепочки поставок утонули в море и в ковиде, китайские комплектующие остались в Китае. Тесла уязвима не столько своим китайским заводом, сколько китайскими аккумуляторами. Подстегиваемый ковидом и общим вектором политической нелюбви к Китаю, Илон Маск предпринял усилия, чтобы заменить компоненты китайского производства на детали из других стран. Помимо главной запчасти в своих машинах – литий-железно-фосфатных аккумуляторов китайской компании, у Теслы по всему миру, включая электромобили, сделанные в Америке, китайские сиденья, рули, салонный пластик, железная фурнитура. Напуганный Трампом и подстегиваемый ковидом, Маск начал искать варианты, как ему избавиться от наклейки «Made in China». Мало кто сомневался, что Маск ловкий, и он придумал. Не то, о чем все подумали. Поскольку никакие другие аккумуляторы, кроме китайских, к его машинам не подходят, Маск заставил китайцев построить для него завод в Мексике, чтобы те же самые китайские аккумуляторы впредь считались мексиканскими. Но ведь Трамп, став президентом в первый раз, Мексику, а заодно и Канаду, начал крушить наравне с Китаем. Поскольку американская автомобильная промышленность вывела производство не только в Китай, но и в Мексику, и в Канаду, Трамп уже тогда начал требовать возвращения автомобильных производств в Америку. Изначально промахнувшийся Маск, впоследствии поссорившийся с Трампом и в довершение торпедированной отменой американских льгот на электромобили, отправился повторять схему. Теперь завод китайских аккумуляторов из Мексики переезжает в Америку, в штат Невада. Начало производства назначено на первый квартал 2026 года. Остается совсем мало времени, чтобы смастерить документы, объясняющие 100% американское происхождение китайских аккумуляторов. Но у Маска, у автомобильной Америки, прочих империалистов вызревает еще и запасной вариант – Индия. Бледнолицые до последнего не желают работать и предпочитают повелевать. Им все еще нужны те, кто станет выполнять грязную и дешевую работу за них. Цивилизованные, культурные, образованные, гуманные люди не могут без рабовладения. Зная это, Индия объявила новую экономическую политику по привлечению иностранных компаний, и премьер-министр Нарендра Моди ратифицировал программу стимулирования производства. В Индию сразу захотел вернуться Ford и GM. Volkswagen пообещал вложить 1 миллиард евро и стать гиперлокальным в Индии. Toyota и Suzuki планку подняли и планируют вложить $11 миллиардов. Nissan и Renault обещают инвестировать 600 миллионов долларов и сделать Индию своей экспортной базой. Когда всем миром скидываются на Индию, как прежде всем миром скидывались на Китай, это означает, что в Индии будет не только много заводов финальной сборки конкретных фирм, но и огромное производство компонентов для всех. Рулей, сидений, фар, бамперов, аккумуляторов хватит каждому. Тесла начинает учитывать Индию в своих планах, но это не сейчас, после Трампа, а пока необходимо получить американские документы на китайские аккумуляторы в Неваде. Ленин умер, но дело его живет. ТВР умер, но дилер его живет. Когда в последний раз приходилось слышать про ТВР, про английскую фабрику спортивных автомобилей? Многие вовсе не застали ее при жизни и могут вспомнить лишь мемориальную табличку. Самые подготовленные осмелятся назвать 2004 год, когда банкир Александр Смоленский, три ходки за мошенничество, финансирование предвыборной кампании Ельцина в 96-м, банк столичный, СБС «Агро», первое ОВК, подарил фирму ТВР сыну Коле, пришвартовав трофей к российским берегам. Коле было 24 года, выглядел на 15. Прилетел на завод из Лондона на папином самолете, получил прозвище «Бэби-олигарх», пообещал работникам новую пенсионную систему, компьютеры, здоровый образ жизни, фрукты, овощи. ТВР воспрял и собрался дать бой Ламборгини. Коля поделил фирму на три разные компании, все три продал и уехал жить в Австрию и управлять очередным папиным банком в Македонии. Фирму ТВР купил следующий специалист по эксгумации, и с тех пор она зарастает бурьяном и числится историческим наследием. На сегодня ТВР существует на бумаге, располагая двумя печальными ангарами и одной перспективной моделью «Гриффин», возрожденной в 2015-м, затем еще разок в 2017-м, показанную на выставке и фестивале скорости в Гудвуде. «Гриффин» – обычная для наших дней Маруся. Помните, была такая главная русская машина на земле? Мамой у нее числилась Россия, а папой – Николай Фоменко. Маруся имела документы, справки, рекомендации, характеристики, прописку, но автомобилем не стала, никуда не поехала. Таких Марусь в каждой стране, даже самой пешеходной, отыщется несколько штук. Даже в Эмиратах, кроме лимузиностроительного завода «Аурус», существует еще пара письменных столов с документами на гиперкары, красивыми картинками, прекрасной родословной. ТВР «Гриффин» по документам выглядит отлично. По бумагам у него фордовский V8 от «Мустанга», заряженный британским «Косвортом» до 500 лошадиных сил, инновационное карбоновое шасси от компании «Гордон Мюррей Дизайн», идеальная развесовка 50 на 50 и максимальная скорость вдоль письменного стола 320 км в час. Но последний ТВР был выпущен в 2006 году, 19 лет тому назад. А «Гриффин» уже состарился, до сих пор не родившись. На днях в Лас-Вегасе открылся официальный дилер ТВР. Настоящий, породистый, английский. С шоурумом, менеджерами, складом запчастей, ремзоной, красивыми картинками на стенах. А что за машины? Откуда? По закону в Америке можно торговать импортным историческим наследием при соблюдении двух условий. Во-первых, прежде это в Америке не продавалось. Во-вторых, ему больше 25 лет. Английские ТВРы официально поставлялись в Америку в 60-е. Особым успехом не пользовались, но как разновидность дорогой экзотики покупатели все же находили. Но потом американцам они надоели, и в 80-е покупать их перестали. Дилеры закрылись, на этом официальное присутствие бренда завершилось. Следовательно, сейчас в Америке можно продавать старые ТВРы, выпущенные после 80-го года, но не позднее 2000-го. Поэтому новый официальный дилер ТВР в Лас-Вегасе – это комиссионка. Он предлагает подержанные автомобили. В советской жизни, начало перестройки, была такая нелепая реклама «секонд-хенд улучшенный». Теперь он есть и в Америке. Владелец бизнеса Гевин Бристоу объясняет, Наша миссия – пробудить в США неизменную страсть к ТВР, импортируя только лучшие экземпляры, формируя сильное сообщество энтузиастов и закладывая основу для будущего развития в сфере реставрации, кастомизации, гарантируя сохранение наследия ТВР для будущих поколений. Так цветисто про секонд-хенд еще не было. Гевин Бристоу ищет по Англии не сильно убитые экземпляры, отдавая предпочтение автомобилям в оригинальном состоянии с небольшим пробегом, чистит, пылесосит, полирует, ну и совсем убитые машины тоже идут в дело. Их отдают реставраторам и после продолжительного восстановления привозят в Америку во всем сиятельном блеске, что в итоге должно сформировать сообщество энтузиастов и что-то там пообещать поколениям. Годовой план продаж – 10 машин. Брежнев умер, но тело его живет. Был в СССР такой политический анекдот. Первую половину 20 века человечество пыталось унять Германию. Понадобилось две мировые войны и несколько десятков миллионов убитых, чтобы отучить немцев воевать. Задачу решали всем миром, затем передали эстафету самим немцам, чтобы они уж как-нибудь сами извели тевтонский дух, заколотили досками скелеты задиристых полководцев в шкафу и разучились стрелять. После чего всем миром разрешили немцам две армии, одну в ФРГ, другую в ГДР. Первую взяли в НАТО, вторую включили в Варшавский договор, строго присматривая, чтобы ни одна из армий не получилась. Обе Германии должны были создать войска для войны в гляделке, когда единственные боевые действия – грозный взгляд по ту сторону. Разрешалось испепелять противника взглядом, всматриваться в него через бинокль, хмурить брови по расписанию. Промышленный потенциал двух Германий получился разный. Капиталистические заводы быстро пришли в себя и начали делать отличное оружие, якобы для блока НАТО. Социалистические заводы оказались такими же слабыми, как и сам социализм. Поэтому армия ГДР осталась без немецких самолетов, танков, пушек, автоматов, пистолетов, без колесной техники. Западные немцы с размахом обзавелись Хеклер-Кохами, Вальтерами, Леопардами, Ягуарами, Пумами, Гепардами, Альфа-Джетами, Торнадо. Армия ГДР перестала прикидываться полицией в 56-м и приступила к наращиванию военной мощи, больно ударившись о социализм и его всегда ограниченные возможности. Автомобильная промышленность ГДР превратилась в пародию и болезненно демонстрировала несостоятельность социализма. Восточные немцы, получив от фашистской Германии по наследству неплохие заводы и технологии, в легковом секторе не сумели построить ни одного приличного автомобиля. Все годы существования ГДР мир, глядя на машины, иронизировал, зубоскалил, недоумевал, как у почти нормальных немцев получаются столь ненормальные автомобили, на которых национальная народная армия ГДР собралась воевать против блока НАТО. Первым военным автомобилем вооруженные силы Восточной Германии похвастались в 56-м, покрасив в зеленый цвет 311-й «Варбург». Завод «Вайзенахи» прежде выпускал BMW, но теперь ему досталась модель «Аутоюниона» – переднеприводный ДКВ F9 довоенного образца, из которого и получился этот «Варбург». Вместо двигателя у машины остался двухтактник объемом 900 сантиметров. Восхитившись эффектом, произведенным на военных Западной Германии, когда армия противника согнулась пополам и долго каталась по земле, восточные немцы усилили впечатление и выпилили лобзиком по существу специальную военную модификацию «Варбург 311-4». Кузов без крыши, с плоскими дверями, плоским лобовым стеклом на откидывающейся рамке. На бездорожье автомобиль был абсолютно беспомощен. Ехал только по асфальту, и то не очень уверенно. Когда в 1966 году на заводе перешли на следующую модель, на 353-го «Варбурга», закипела работа и над его военной модификацией, и враг должен был оторопеть от новейшей армейской техники ГДР Варшавского договора. Азарта инженеров хватило не только на упрощенную до примитива версию. Они создали амфибию, 400-ю. В Сирию ее не пустили, ну, чтобы не утонуло. Но прототипом гордились до падения Берлинской стены, делая суровые лица, имитирующие военную тайну, не подлежащую разглашению. В 1964 году на вооружение армии ГДР поступил «Трабант 601А» с кузовом без крыши, без дверей, разработанный по мотивам разбитого корыта из сказки Пушкина про золотую рыбку и дощатого недоразумения времен войны Кюбельвагена тип 82. Аппарат получился нелепый и беспомощный, с двухтактным двигателем ДКВ, объемом 600 сантиметров, старым настолько, что модернизировать это было невозможно. Этот мотор разработали еще до войны 40 лет тому назад. Кузов упростили как могли. По советскому обычаю затеяли брезентовый верх. От серийного автомобиля сохранили передние крылья и капот, оставив фирменную узнаваемость. Борта смастерили сплошными, опустив порог и проковыряли удобный вход. Заднюю часть согнули из железа, частично укрепив деревянными рейками. Служить на этом приходилось лицом к лицу с врагом, поэтому пограничники и полицейские ГДР подвергались ежедневному унижению, являясь на военном трабанте пред ясной очи вражеского бундесвера. Стыдно было каждый день каждого года. Преодолеть бездорожье трабант был не в состоянии. Его проходимость обеспечивалась только более зубастой резиной. Французы, умиляясь немецкой разборке, убедившись, что одна из двух угроз устранена и главная армия континента небоеспособна, включились в игру и поставили под ружье «Ситроен Дешво». Их вдохновил ГДРовский «Трабант» и захотелось такой же. Французы, как и восточные немцы, ничего не понимают в полном приводе, делать его не умеют, и всякий раз, упираясь в непроходимость, объясняют себе, что бездорожье – это аномалия, более характерная для Луны или Марса. Поэтому делать автомобили повышенной проходимости обязано НАСА или Французское космическое агентство. На худой конец Данжель или Панар. Военный Дешво получился таким же нелепым, как и взятый за образец автомобили армии ГДР. Для пущей достоверности «Ситроены» навьючили крупнокалиберными пулеметами и безоткатными орудиями, но даже сами французы не поверили, что у них получилась военная машина. Заниматься выпуском не только автомобилей – обычное дело для автозаводов. Именно они наиболее многотиражные, конвейерные, производительные, когда требуется сделать много, технологично, качественно, зовут на помощь автозаводы. Так было во Вторую мировую войну, когда оборонная промышленность не справилась и оказалась не готова к тому, ради чего ее создавали. Тогда автомобильные заводы взяли на себя выпуск самолетов, пушек, танков, снарядов, автоматов, пулеметов, патронов. Генри Форд для производства бомбардировщиков B-24 Liberator построил отдельный завод с конвейером длиной в километр и сделал за войну 86 тысяч самолетов. Но и в мирное время диверсификация остается нормой для автомобильных компаний, тем более что многие из них появились на свет как мастерские по металлообработке. Гнули подковы, шили корсеты, изобретали молотки, потом поднялись до уровня швейных машинок и велосипедов, дотянувшись до автомобилей в последнюю очередь. Поэтому в мире никого не удивляют швейные машинки Opel и автомобили Zinger, ткацкие станки Toyota и кофемолки Peugeot. В СССР и подавно автомобильные заводы были самыми сильными и постоянно получали от партии и правительства предписания на производство ширпотреба. Холодильники ЗИС, педальные машинки «Москвич» встречаются до сих пор. Немецкая BMW в голодные послевоенные годы взялась за выпуск холодильников, но они получились с колесами и ездили, назывались BMW Isetta, итальянский патент, немецкое воплощение. Но гораздо интереснее остальная кухонная утварь производства BMW, самое неожиданное – сковородки. Технология их изготовления позволяла быстро наладить массовое производство и обеспечить всю Германию. Но в BMW очень ответственно отнеслись к инженерной задаче и занялись производством с нуля. Сформулировали техническое задание на сковородке, определили параметры, сконструировали прототип, подобрали подходящий материал, продумали технологию. Инженеры погрузились в создание сковородок с таким же суровым профессионализмом, как в конструирование авиационных двигателей для истребителей. Изобретая сковородку, инженеры и руководство пришли к пониманию, что помимо них на кухне немецкой домохозяйки будут уместны еще и кастрюли. Поэтому техническое задание расширили, добавив в опытно-конструкторские работы изобретение кастрюли с крышкой. Авиационная скрупулезность позволила создать отличные сковородки и кастрюли и наладить их выпуск. Производство продолжалось всего 2 года. За это время тираж кухонной утвари BMW составил 32 тысячи изделий. Хотя подразумевались миллионы. Но ведь на то и BMW, а не примитивный Volkswagen, у которого хватило бы дерзости даже на алюминиевые ложки и вилки. У BMW любой продукт надежен, технологичен, удобен. Особенно такой, как сковородка. Поэтому тираж скромный. Кстати, существуют альтернативные сковородки BMW из Финляндии. Их часто путают. Финские в начале 20 века выпускала Bjarne Borgs Mechanics Werkstatt, впоследствии ставшая фирмой Rosenlew. Помимо посуды, BMW также старательно и недолго занималась выпуском стиральных машин, садовых тележек и в какой-то момент велосипедов. В 1946 году оккупационная администрация сняла с пособника фашизма производственные ограничения, и BMW с облегчением прекратила заниматься побочными продуктами. Сегодня BMW вернулась к послевоенной практике и, помимо автомобилей и мотоциклов, зарабатывает в неожиданных секторах. BMW владеет службой управления автопарками, имеет подразделение финансовых услуг, существует венчурный фонд BMW. Более-менее вписывается в логику потусторонних забав лишь дизайнерское бюро BMW, вполне самодостаточное, берущееся за сторонние заказы, конкурирующее с более знаменитым дизайн-бюро Porsche. Но самое любимое и весьма прибыльное направление BMW. Конечно, не кастрюли, не сковородки. Аксессуары для модного образа жизни, богато оплаченной заносчивости, утирание носов престижным многообразием. Доски для серфинга BMW, солнцезащитные очки BMW, одежда BMW и обязательная в наши дни парфюмерия BMW, обеспечивающая запах денег. Красота очень важна. Все красивое заранее привлекательно. Красивая блондинка может вообще ничего не знать и не уметь, но для нее всегда только попутный ветер. Ален Делон мог и не сниматься в кино, хватило бы и рекламы в журналах. Икона стиля 60-х Твиги очаровывала мир десятилетия, обозначив собой целое направление в моде, как только перестала красоваться, забылась, потерялась. Первая Honda Passport – это Isuzu Rodeo. Для американского рынка потребовался модный внедорожник, а ничего подходящего в закромах не было, пришлось одалживаться у соседей. Passport продажи поддержал, но прорыва не случилось. Ну, зато и провала не было. Приходили хоть и как-то покупали. Второй Passport еще менее заметен, тот же Isuzu Rodeo, только рестайлинговый. Отцвел и на том закончился. Торговать в Америке чужими внедорожниками Honda перестала в 2002-м, взявшись за собственного пилота. До этого момента, помимо паспорта, в букете внедорожников Honda была такая экзотика, ну как, например, Crossroad, Land Rover Discovery первой серии, или Acura SLX, Isuzu Trooper. Но потом всех затмила Honda Pilot, придуманная специально для Америки. Ради пилота японцы построили завод в канадском Элистоне, провинции Онтарио. Позже местом рождения стал город Линкольн, штат Алабама. Безликий пилот первого поколения стартовал в 2003-м. Был похож на отъевшегося CR-V и в качестве главного козыря убеждал Америку поверить в трехрядный салон. Дополнительные сиденья в багажнике должны были восхитить и заинтересовать. Но пилот не покорил Америку, и Хонде пришлось возвращаться к паспорту. Поэтому в 2019-м случилось третье поколение Honda Passport. В этот раз полученное самостоятельно, а не в результате переклеивания логотипов соседа. По ездовым повадкам это был отличный автомобиль. Honda всегда умеет сделать любое свое изделие увлекательным. Третий Passport был соплатформенником пилота, Одиссея, Риджлайна, трех несовместимых автомобилей, каждый из которых отлично держал дорогу, щеголял европейской управляемостью и не одолел конкурентов. Третий Passport был очень прогрессивным. Отличный двигатель V6, объем 3,5, мощностью 280 лошадиных сил. Замечательный полный привод. И что должно было заинтересовать американцев, 9-ступенчатый автомат, на тот момент очень редкий в дикой природе. Но выглядел паспорт настолько неинтересно, что машину рынок не заметил. Покупали неохотно, хвастались мало, гордились редко. В потоке на машину никто не оборачивался, на стоянке никто не останавливался разглядеть подробно. Хозяин часами искал, пытаясь вспомнить, как она выглядит. Honda Passport 4-го поколения, 2025 года. Вздрогнули даже блондинки. Ален Делон перевернулся в гробу. Журналисты бросились целовать в бампер и провозгласили внедорожником года. Платформа у машины та же самая, что и у пилота. Но теперь она лучшая в классе. Мотор прежний, V6, объемом 3,5, мощностью 285 лошадиных сил. Но теперь он выдающийся. Коробка передач 10-ступенчатая, и невозможно пройти мимо без восхищения. А схема полного привода с управляемым вектором тяги и подавно невиданная и прогрессивная. У нее индивидуальные муфты подключения каждого заднего колеса с передачей крутящего момента на заднюю ось до 70%, хотя она известна больше 10 лет. И все это благодаря внешности. Honda Passport наконец-то получился красивым. С легким намеком на второе поколение, с той же симпатичной, но заимствованной и потому, как чужой ребенок, не очень любимая самой Хондой. Четвертый Passport угловат, нагловат, хамоват, совершенно нетолерантный, без попытки угодить трансгендерам, прослыть завсегдатаем голубой устрицы. Чтоб никто не ошибся в ориентации, паспорт исключительно бензиновый, без электричества, без гибридной версии. Автомобиль сдержанного превосходства с кастетом в кармане отлично сшитого костюма. Красота не спасает мир, это заблуждение. Но красота спасает продажи. Это аксиома. В Литве автомобили на постаментах не приняты. Место исторической техники в музеях, гаражах, коллекциях. Увидеть автомобиль в пейзаже под открытым небом в Литве – большая редкость. В Вильнюсе возле 5-й пожарной части – один из немногих автомобилей-памятников – ИФА В50Л. Самый узнаваемый грузовой автомобиль ГДР. Его выпускали 25 лет, начав в 65-м году, оснастив весь соцлагерь. Настоящее имя машины – В50Л. То, что по привычке считается названием ИФА, это надпись на папке с технической документацией. Дословно ИФА означает «Индустриальное объединение автомобилей», проще говоря, «Автомобильная промышленность ГДР». Это то же самое, что назвать нынешнюю «Ладу» не «АвтоВАЗом», а «Минпромторгом». Грузовик разработали в городе Вердау, поэтому в имени автомобиля буква «В». Производство развернули в городе Людвигсфельде, что добавило в конце букву «Л». Индекс 50, грузоподъемность в центнерах – 50 центнеров, то есть 5 тонн. Поэтому имя машины – В50Л со штемпелем «Автопрома» на капоте. Эта пожарная версия была не тюнинговым инпошивом, построенным под заказ, а заводской моделью. Линейка В50Л насчитывала 40 разных модификаций, демонстрируя скрупулезное немецкое умение доводить дело до конца, совершенствуя удачное изделие. Пожарные машины на этом шасси строились на заводе в самой разной конфигурации, став основой пожарной службы ГДР, потихоньку распространяясь по миру, включая СССР. Поскольку версия заводская, задние двери у машины сделаны не по обходной технологии, грамотно вписаны в функциональный размер. ИФА В50Л в хорошем состоянии, вполне готова к выездам. Но замерла на постаменте, поскольку город сильно вырос в высоту и длина лестницы стала недостаточной. Почему этот почтенный старец не укрыт под крышей, не в коллекции, все еще не отреставрирован, не характерно для Литвы? Потому что это не конкретный олдтаймер. Это фантазии железного дровосека по мотивам трофейного автомобиля силами советских колхозов и совхозов, реализованная с применением вторчермета. Икебана – это собирательный образ некого трофейного автомобиля, вывезенного из Германии, обреченного на жизнь в СССР с полагающимся уровнем техобслуживания. Поначалу машина до изнеможения строила социализм, потом умер и социализм, и она, после чего она все еще ездила. Изначально это был красивый легковой «Вандерер». Фирма входила в концерн «Auto Union», ей полагались те самые четыре кольца, которые мы сегодня считаем принадлежностью «Ауди». Отличный автомобиль старшего офицерского состава. Их забирали капитаны, майоры, подполковники Красной Армии, везли в Союз, катались до первой поломки, потом продавали или проигрывали в карты. Первый кузов был изящный, четырехдверный, скорее всего, шестиоконный седан. Судя по кабине и капоту, с наибольшей вероятностью это Wanderer V23. Но капот не оригинальный. Его колхозили, взяв кусок от Opel Olympia. У Олимпии он был аллигаторного типа, как раз с таким клювом. Боковины капота не родные. Они собраны из остатков оригинального Вандерера, но с творческим вкладом сельского кузнеца. Крылья переделаны из BMW 321. В салоне родных деталей не осталось, кроме ручника. Приборы, передняя панель, руль от газона. Деревянный кузов сколочен в столярном цеху на главной усадьбе колхоза. Грузовиком машина стала на закате карьеры, когда все остальное отвалилось. В таком виде автомобиль оставлен в назидание. Обыватели отводят глаза, знатоки, ценители, реставраторы оплакивают и еще усерднее хранят и приумножают историческое наследие. В центре Вильнюса на самой ресторанной улице пикап «Шевроле 3100» выпускался с 1947 по 1954. Конкретно этот – самой поздней версии 1954 года. Сейчас ему выпала роль уличной веранды. В теплое время года у него в кузове не только обшитые мехом лавки, но и столик. На воздухе публика пьет пиво и степенно ковбойствует. Как у любого, кто несколько лет провел по кабакам, вид помятый, несвежий. Перед тем, как превратиться в инвентарь, этот «Шевроле» успел покутить на фестивалях. После американского периода фермерской жизни он приехал в Европу, где был оттюнингован и поставлен на хороший ход. У машины все исправно. Новая выпускная система, свежие амортизаторы, вся подвеска перебрана и занижена под фестивальные задачи. В салоне все на местах, готово к работе. Когда владельцев ресторана потянет на волю, они накроют в кузове стол, заправятся пивом, под хорошую закуску снимутся с якоря и уедут в горизонт. Вопросы-ответы, реплики. Тестер. Многие китайцы справляют нужду в городах, прямо на улице, а также в туристических автобусах. Жаль, автор не рассказывал об этом. Денис Зайцев. Казалось бы, буханка создана для Африки, и тут ее обошла Тойота. Станислав Усынин. Неудивительно, что целый завод ради одного Соколова, ведь целая страна ради одного Путина. Сычева Елизавета. Хватит считать наши деньги, у нас хотя бы свой автопром есть, а этим далеко не каждая страна может похвастаться. Бот с позывным Сычева Елизавета считает, что наличие автопрома – повод для хвастовства. Путин также считает, он тоже величие стран измеряет в автозаводах, в нерентабельных производствах. Елена Сычева имеет в виду национальные бренды, в первую очередь АвтоВАЗ, пригодные для хвастовства. Абсолютно нечем хвастаться Норвегии, Португалии, Польше, Финляндии, Швейцарии, Австралии, Канаде. Так и прозябают, не похваставшись. На сегодня все. До свидания.